секретарь США. Совет Безопасности ООН сегодня голосует по кандидатуре нового генерального секретаря организации. Ожидается, что им станет бывший премьер-министр Португалии Антонио Гутерреш, который лидирует после 5 туров тайного голосования. Среди других претендентов на пост главы ООН впервые оказалась женщина, член Еврокомиссии от Болгарии Кристалина Георгиева.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров», составленная из двух частей. Начнем с обзора франкфуртской книжной ярмарки. Участвуют Ольга Мартынова, Олег Юрьев и другие писатели. Впервые в эфире 7 октября 1996 года. Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». Микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте вас познакомить с программой ближайшего часа. Во второй половине программы передача «Диснеевские кущи. 25-летие парка Disney World», которую подготовил и ведет Александр Генис. Об этом минут через 25. Начнем мы наш выпуск с рассказа о только что закончившейся во Франкфурте на Майне книжной выставке ярмарки. Франкфуртская ярмарка – самое, как известно, крупное мероприятие подобного рода во всем мире. В этом году здесь было выставлено около 300 тысяч книг, что стало рекордом за историю ярмарки. Слухи о грозящем вытеснении книги электронными носителями информации пока не подтверждаются. В выставочных павильонах побывала наш автор, поэт, эссеист и читатель Ольга Мартынова, которая и расскажет об увиденном и услышанном. Кроме того, в разговоре примут участие писатель, переводчик и книгопродавец, то есть все участники увлекательного процесса. 2 минуты на объявление.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Только что во Франкфурте на Майне закончилась международная книжная выставка-ярмарка. Каждый год литература той или иной страны объявляется во Франкфурте почетной гостьей. В этом году такой чести удостоилась литература и культура Ирландии. Поэтому нас и будет сегодня сопровождать в передаче «Ирландская музыка». На франкфуртской ярмарке побывала наш автор Ольга Мартынова, Послушайте ее рассказ.
В одном милом и малоизвестном очерке Виссарион Белинский писал, что ни один дом в Москве не поразит петербуржца ни огромностью, ни изяществом. Оставим в стороне удивительные архитектурные критерии неистового Виссариона, но скажем сразу и честно, видевшему франкфуртскую книжную ярмарку, самую большую в мире, уже не до изящества. Чтобы, следуя указателям, быстрым шагом дойти, например, от немецких павильонов до французских, требуется минут 40. Что на третий день работы ярмарки вызвало коллективный протест французских издателей. Они расценили как национальную дискриминацию то обстоятельство, что их сослали в эту, по выражению одной знакомой немецкой журналистки, ярмарочную Сибирь. Устроители ярмарки стараются придать всему какую-то внешнюю структуру. Одним из средств борьбы с хаосом является назначение тематической доминанты. Литература какой-либо страны или какого-либо языка особо чествуется. Ей отводится специальный почетный павильон. По всему городу развешиваются портреты ее представителей. Проводятся соответствующие тематические чтения. В этом году выбор пал на литературу Ирландии и ирландской диаспоры. Это замечательный повод во всех средствах массовой информации вспомнить всех писателей ирландского происхождения, от Свифта до Беккета. Сочувственно выслушать рассуждения современных ирландских авторов о том, мешает им или помогает образ Дублина, созданный Джойсом, создавать свой Дублин. Выпить Гиннеса, черного ирландского пива, несколько напоминающего взбесившийся квас. Здесь я хочу сделать маленькое отступление, но не от Ирландии. Помимо художественной литературы, на ярмарке, разумеется, широко представлены и научные, и деловые книги, и вообще книги, посвященные различным областям человеческой деятельности. Например, кулинарные. В этом году все интересовались вопросом, что же все-таки едят ирландцы, и находили разнообразные ответы. Я тоже нашла один, связанный как раз с ирландским пивом. Если кому интересно, предлагаю записать. Мясо, лучше всего баранину, нарезать кубиками, посыпать какой-нибудь травой вроде кинзы и, если есть, тертым имбирем. Имбирь, кстати, тоже характерная ирландская черта. Потом обжарить, посолить, добавить сахар, посыпать мукой и перцем. Все это положить в латку, залить Гиннесом, его можно заменить любым темным пивом и тушить часа полтора. В это время нарезать кружочками морковку, крупно потолочь фундук и не слишком мелко нарезать чернослив. Добавить это в латку и тушить еще 15 минут. Получается очень вкусно и немного похоже на знаменитое блюдо русско-еврейской кухни под названием кисло-сладкое мясо. Но вернемся к несъедобному. Структурировать ярмарочное пространство помогают и разные другие традиции. Каждый год волнующим переживанием для населения этого временного городка становится объявление Нобелевского лауреата по литературе, приходящееся обычно на время работы ярмарки. Для издательств это что-то вроде нобелиатского лото. Кто сделал правильный выбор? У кого больше закрытых клеток? Этим годом премию получила замечательная польская поэтесса Весława Szymborska. 3 октября, в день объявления решения о присуждении Нобелевской премии по литературе, Весława Szymborska дала пресс-конференцию, где выразила надежду, что слава не вскружит ей голову. Всех это очень рассмешило, потому что в Польше всем известно, что она очень милая и скромная пожилая дама. В этот же день польский министр финансов издал специальный указ, позволяющий поэтессе получить премию около 1,5 миллиона долларов без налогов. Сама она, впрочем, собирается пожертвовать деньги на благотворительность. Забавно было наблюдать, как вокруг польских представителей вдруг затолпились журналисты из разных стран, пытаясь что-нибудь узнать о поэтессе, хотя бы как она выговаривается. Польский отдел оказался не очень подготовлен к этому радостному событию. Был наскоро составлен листочек с биографией и портретом, но выдавался он в ограниченных количествах. Кажется, мне достался последний экземпляр, а настоявших за мной в очереди мексиканцев, эфиопов и бельгийцев уже не хватило, и они попросили разрешения списать слова. Это все вовсе не значит, что поляки не любят свою поэзию. Напротив, милая девушка, которая не могла ответить на самые простые вопросы, например, на каком стенде можно найти книжку Весławы Szymborskiej, смогла наизусть прочитать ее стихотворение, сказав, что раз я знаю русский, то пойму и по-польски. Что, впрочем, не свидетельствует о сверхъестественной филологической подготовке. К счастью, русскому читателю стихи Весławы Szymborskiej хорошо знакомы, например, по прекрасным переводам Асара Эппеля.
Рассказывала Ольга Мартынова. Thank you. «Свобода» очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Тема нашей передачи – только что закончившаяся во Франкфурте международная выставка-ярмарка. В этом году роль почетной гостьи выставки выпала на долю Ирландии, и мы подобрали для нашей программы ирландскую музыку. And he was the meanest bastard that you have ever seen. And he'll lose a single penny, would grieve him awful sore. And he was a miserable bollocks and a bitch's bastard's whore. And it's lent me £10, oh boy, you had... Но обратимся к делам российским. В сегодняшней Германии наибольший интерес среди читателей и критиков вызывает только что вышедший том покойного прозаика Евгения Харитонова. И следующим собеседником мы решили выбрать переводчицу прозы Евгения Харитонова на немецкий язык Габи Лойпольд, попросив ее оценить степень харитоновского успеха.
Харитонов умер в 81 году, так что читатель быстро понимает, что это не сегодняшняя Россия, а та, которая была за этим железным занавесом и о которой мало знали. Конечно, были люди, которые все время предполагали, что есть очень много книг, которые писались на ящик, а на самом деле их оказалось не так много или не вышло так много. Может быть, они где-то еще лежат. Харитонов один из последних, который вообще был обнаружен, по-моему. И он позволяет немецкому читателю смотреть в это советское время, которое он не знал, или для понимания которого имелось несколько стереотипов, к которым Харитонов не относится. Он просто другой. Это такой хороший сюрприз, по-моему, для немецкого читателя. Он очень понятен. Как ни странно, может быть, ожидается что-то такое непонятное, суровое, чужое. А он такой общий, близкий все-таки. Хотя его разделяют с немецким читателем и время, и пространство, там политическое особенно.
Говорила переводчик Евгения Харитонова на немецкий язык Габи Лойпольд. Мой следующий собеседник – представитель крупнейшего в Европе русского книжного магазина «Кубан и Загнер» госпожа Александрова. В каком состоянии находится сегодняшний русский книжный рынок за рубежом? С какими сложностями и особенностями книжного рынка сталкивается сейчас ваш магазин?
Под Кубан и Загнер имеет, конечно, очень много контактов прямых с издательствами в России и в Восточной Европе. А сложности, можно сказать, стало меньше, чем, скажем, 5 лет тому назад, когда все распадало и все структуры изменились. Теперь у нас все-таки очень постоянные связи со всеми важными издательствами, и все хорошо работает. Желательно, конечно, была бы такая система и в России, что, как у нас, такие оптовые фирмы имели склад всех названий, что через неделю можно знать, есть ли эта книга на рынке или нет. Но собираются какие-нибудь фирмы там уже такую систему устроить, но пока еще далеко вот такая система, чтобы удобнее, быстрее для наших покупателей получить книги.
Скажите, пожалуйста, увеличение числа торгующих организаций из России по сравнению с тем, что было раньше? То есть, например, если раньше существовала монополия международной книги, то теперь такой монополии нет, и каждый во что гораст работает. Вот такое умножение числа торгующих организаций для вас создало условия удобные или менее удобные теперь?
Можно сказать, менее удобные, в том числе, что очень много таких фирм напрямую вышли на рынок на Западе. И для нас уже не так предсказуемо спрос книги, потому что неизвестно, была ли она уже объявлена в других каталогах раньше, чем в наших. Постоянная картина спроса для меня теперь уже сложнее, чем раньше. Это, конечно, действует на нас, но это тоже нас обязует работать быстрее, эффективнее. Может быть, и это неплохо.
Говорила представитель мюнхенского русского книжного магазина Кубан и Загнер, госпожа Александрова. Прозаик и драматург Олег Юрьев был на франкфуртской ярмарке автором нового русского романа и одновременно вышедшего его немецкого перевода. Роман называется «Франкфуртский бык». Франкфуртская ярмарка имела какое-то непосредственное отношение к вам как к литератору?
У меня вышла книжка к франкфуртской ярмарке в немецком переводе. Стало имел.
Что это за книга?
Книжка называется «Франкфуртский бык». Это своего рода такой калейдоскопический роман. По-русски он вышел пару месяцев назад в Москве в издательстве «Братьев Захариади». По-немецки в Германии в немецком переводе в издательстве «Янус Пресс» в Берлине.
И по-русски название было такое же?
«Франкфуртский бык», да.
Что это значит?
Ну, это заглавие одной из частей этого романа, который это история франкфуртского быка в прямом физическом смысле этого слова. Это такое как бы ритуальное животное, которое живет всегда на франкфуртском еврейском кладбище. Это его монолог, который проходит через многие века. Сама книжка состоит из 6 частей или новелл, или историй, которые между собой мало связаны тематически, но все вместе организуют какую-то общую структуру. Можно сказать, что это калейдоскопический роман или книга прозы как некое единство. По-русски я назвал это книга, а в жанровом подзаголовке, а по-немецки это называется роман.
Скажите, пожалуйста, вы участвовали как автор франкфуртской ярмарки в первый раз?
Нет. Дело в том, что, видите, вообще, в принципе, издатели стараются выпустить новую книжку к франкфуртской ярмарке. Поэтому у меня уже была книжка по-немецки, правда, в маленьком и некоммерческом издательстве, которое, тем не менее, привезло эту книжку в 1994 году на ярмарку, и я присутствовал на стенде. Но само участие автора в представлении книжки, оно в сущности минимально, если издательство только не организует какие-то специальные чтения, представления. Некоторые издательства практикуют так называемую автору стенда службу такую. То есть как бы на стенде написано, что автор такой-то книжки с такого-то часа по такой присутствует. К нему можно подойти, с ним о чем-нибудь поговорить, потрогать руками или, например, получить автограф.
Говорил прозаик Олег Юрьев. А теперь вернемся к нашему гиду по ярмарке Ольге Мартыновой.
У ярмарки есть еще одна традиция, в большей степени касающаяся нас с вами. Каждый год устраивается пункт встречи «Восток-Запад». Ряд мероприятий, как можно догадаться, посвященных России и Восточной Европе. Русская тема в этом году представлена здесь довольно хаотично и бессистемно, зато разнообразно. Издательство «Фольк und Welt» из бывшей ГДР гордо презентирует 13-томное собрание сочинений Михаила Булгакова, самое полное из всех существующих, включая и русские. Никто, конечно, не рассчитывает, что 20-й вариант инсценировки «Мертвых душ» будет раскупаться, как горячие пирожки. Но начальный тираж у всех томов, за исключением «Мастера и Маргариты», весьма скромный. Зато культурное дело большое. Берлинское отделение издательства «Ровельд» совместно с московским издательством «Глагол» представляет большой, очень красиво изданный и хорошо составленный том Евгения Харитонова. Это издание освещается в немецкой прессе как первая книга из русского культурного пространства, охватывающая гомоэротическую проблематику. Почти все журналисты, выражая свое эйфорическое удовлетворение по этому поводу, забывают сказать, что Харитонов очень хороший писатель и интересен этим, а не тем. Журнал «Глаз» представляет своих авторов, как всегда, на английском языке, и очевидно, как он уже доказал, с полным пониманием, как, зачем и для кого он это делает. Русский отдел представлен 36 издательствами. Это больше, чем у любой другой страны Восточной и Средней Европы, но все же вряд ли в пропорции, соответствующей ее численному превосходству в территории и населении. За 5 лет, что я наблюдаю книжную ярмарку во Франкфурте, русский отдел сильно переменился. 5 лет назад здесь царила растерянность, связанная с крушением старых структур и отсутствием новых. Мрачные мужчины в пиджаках что-то наливали под столом. На стендах было непропорционально много пиратских изданий, переводных детективов и бульварных романов, удивлявших, во-первых, тем, что никто не скрывает незаконно изданных книжек, а во-вторых, явной бессмысленностью своего присутствия на международной книжной ярмарке. Первые российские частные издатели растерянно оглядывались, не понимая, зачем они, собственно, потратили деньги на эту поездку. Теперь обстановка гораздо более спокойная и деловая. Ведутся переговоры, продаются и покупаются книжные права. У многих российских издательств появились постоянные партнеры. Например, представители петербургского издательства «Симпозиум» рассказали, что встречи с западными партнерами были запланированы еще из России, что вполне разумно. Заметно, как издательство переходит на естественную в условиях свободного рынка систему, когда бульварная литература покрывает издержки, связанные с созданием литературы серьезной. Или вообще ни о какой серьезности больше не заботятся. Издательница журнала «Глаз» Наталья Перова рассказывает, что после спада интереса к русской литературе на Западе снова появляются издатели и читатели. Но теперь это другие издатели и читатели. Их интересуют не имена, а книги. Не Россия вообще, а литература вообще. Что совпадает и с моими наблюдениями последнего времени? Сегодня можно прочитать в немецких газетах две обзорные статьи о современной русской литературе, где примерно из 30 авторов, в них упоминаемых, не совпадает ни одна фамилия. Еще 3 года назад это было почти непредставимо. Функционировал пакетный культурный обмен. Как результат того, что особенно во времена перестройки русская литература подавалась в виде готовых лозунгов и имен эти лозунги собой олицетворяющих, у западных издательств возникли сложности с продажей русских книг. На мероприятии, посвященном немецкой книжке Евгения Харитонова, представительница издательства «Ровельт» сказала, как о всем известном и само собой разумеющемся факте, что русская литература продается плохо. Поэтому издательство постаралось в оформлении и в рекламной кампании вытащить книгу Харитонова из русского угла. Тут надо бы заметить, что этот самый русский угол и был создан самими немецкими издателями, впрочем, при активной поддержке из России, когда рынок был затоплен именами и названиями, принятыми на веру из тогдашней перестроечной прессы, а эти имена и названия, в свою очередь, подавались местной публике вне зависимости от содержания и формы, исключительно в свете политических событий в Советском Союзе, как своего рода десерт к Горбачеву. Идея, что русскую книгу можно подавать как просто книгу в ряду других, чьи достоинства не связаны со специальным интересом к стране ее автора, показалась публике свежей и неожиданной. Хочется надеяться, что к этой идее привыкнут. Возвращаясь к российскому отделу в целом, скажу, что от него остается приятное впечатление постепенного установления нормальности. Но со временем, конечно, придется окончательно выбирать или нормальность, или загадочная русская душа.
Рассказывала Ольга Мартынова. Мы заканчиваем разговор о только что закончившейся франкфуртской книжной выставке-ярмарке. Напомню, что ирландская музыка в нашей передаче звучала не случайно. Ирландия в этом году была почетной гостьей форума. Выпуск «Поверх барьеров» мы продолжим после 2 коротких объявлений.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Во второй части – «Диснеевские кущи», передача Александра Генниса. Впервые в эфире 7 октября 1996 года.
Живешь в Америке так долго, как я, начинаешь верить, что Флорида неизбежна, как старость. Наверное, поэтому я все ее откладывал на потом, на черный день, когда между тобой и кладбищем останется только этот полуостров пенсионеров. Однако устоять перед неизбежным еще никому не удавалось, поэтому и я оказался в этих плодородных субтропиках, где каждое существительное обрастает пышными прилагательными – волшебное, чудесное, фантастическое. Обилие восклицательных знаков всегда заставляет подозревать, что вас втягивают в рекламную затею. Но только вернувшись домой, осознаешь, до чего она была грандиозной. Диснеевская империя во Флориде состоит из трех отдельных, но коммуникационно и идейно связанных между собой регионов. Это владение Микки Мауса под названием «Волшебное королевство», царство науки и фантастики «Эпкот-центр» и уголок водной фауны «Мир моря». Впрочем, все это нельзя рассматривать по отдельности. Это вам не обычный парк культуры и отдыха с ржавым колесом обозрения, откуда все равно обозревать нечего. Во Флориде вы попадаете в особую вселенную, становитесь объектом направленного воздействия добродетели. Тут вас не столько развлекают, сколько вербуют, обращают в свою веру. Диснеевская монархия угощает вас экстрактом чуда. И, конечно, нет ничего странного, если он иногда вызывает изжогу. Попробуйте питаться одним сиропом. В определенном смысле флоридский рай похож на ВДНХ – выставку достижений народного хозяйства, о которой я до сих пор храню нежные детские воспоминания. Это сходство определяется близостью замысла. Пропаганда добра в таких масштабах приводит к одинаковым результатам, независимо от общественного строя. Теория бесконфликтности, осуществляемая на практике, всегда реализуется в аттракционе, в декорации, в иллюзорном царстве. Помнится, когда-то в России показывали кино про колхозников, которых привезли на ВДНХ. Коренастые люди в сапогах растерянно бродили между многометровыми лепными колосьями, томились в павильоне пчеловодства, отдыхали в прохладе фонтана плодородия, лакомились мороженым. А потом голос за кадром проникновенно произносил: «Придет день, когда вся наша страна будет такой же прекрасной, как выставка достижений народного хозяйства». Колхозники благоговейно покидали выставку и возвращались домой, бережно неся в душе незабываемые впечатления об осуществленной Москве утопии. Примерно так, по-моему, должен воспринимать Disney World нормальный американец. Диснеевские парки – это витрина Америки. Но чтобы понять страну, как раз и нужно познакомиться с ее идеалом. Нелепо искать настоящую Америку в Гарлеме. Настоящая Америка такова, какой она хочет себя видеть. Душа Америки принадлежит диснеевскому миру, и Микки Маус – пророк его. Дерзок замысел Дисни Уорлда. Как Петербург, он вырос на болотах. Он продукт воли человека, который решил построить в одном отдельно взятом штате земной рай, создать на пустом месте идеальный мир без страха и упрека. Дисни Уорлд целен и самодостаточен. Единственное, в чем он нуждается, так это в туристах. Кроме них, от большого мира ему ничего не нужно. У него все свое. Своя география, своя история, свое прошлое, свое будущее и свое настоящее. Флоридский рай наивен и заманчив, простодушен и увлекателен. Но главное, Disney World работает на благо нации. Здесь производится самый ценный продукт Америки – оптимизм. Изучение Disney World, как и любой страны, следует начинать с географии. Для этого в Эпкот-центре, несколько более позднем добавлении к флоридской развлекательной индустрии, пристроен мини-глобус. На берегу живописной лагуны выстроились разные страны – Канада, Марокко, Франция, Китай и дюжина других. Остро ощущается отсутствие России. Тут вам представляется возможность совершить кругосветное путешествие не за 80 дней, а за 80 минут. Каждая страна представлена аутентичной архитектурой, товаром, едой. Если это Франция, то, конечно, вы найдете Эйфелеву башню. Если Мексика, то официанты носят сомбреро. Если Япония, то границу будут охранять бронзовые самураи. Короче, не спутаешь. Поскольку я бывал во всех странах, представленных в Эпкоте, могу подтвердить – похоже. Есть только одна разница. Флоридский глобус несравненно лучше настоящего. Обойдя вокруг света, вы ни разу не разочаруетесь в человечестве. Все здесь чистое, ухоженное и радостное. Тут не бывает нищих, больных, голодных. Флоридская заграница облегченная, как бы адаптированная для пятиклассников мир. Так диснеевская география дает первый урок американского патриотизма. Она наглядно показывает, все, что попадает в новый свет, немедленно становится лучше. В первую очередь, старый свет. Пройдя сквозь горнило американской цивилизации, остальные континенты очищаются от пороков и преображаются под флоридским солнцем в приветливых и дружелюбных иммигрантов, которым уступили часть американской мечты. Можно сказать, что Disney World эксплуатирует традиционный американский изоляционизм. Подспудно настоящий Янки и так знает, что ему незачем путешествовать. Все, что надо, ему доставят на дом, во Флориду, да еще в улучшенном виде. В самом деле, в диснеевской загранице нет террористов, аборигены обожают американцев. Что касается экзотики, то она допускается, но в гомеопатических дозах. Такой и должна была бы быть наша планета, говорит Disney World туристам, если бы она не валяла дурака, а жила по американским законам. Естественно, что центром диснеевской географии являются Соединенные Штаты. Между прочим, стоит взглянуть на обычную карту мира, чтобы убедиться, и в настоящей географии все обстоит точно так же. Вопреки грамматике, западное полушарие на американской карте больше восточного. География не такая уж бесстрастная наука. Один мой знакомый со сложной биографией, колумбиец, окончивший в ГИК и живущий в Германии, жаловался, что никак не может привыкнуть к причудам картографов. У себя дома он учился по картам, где Колумбия занимала 2/3 горизонта, а в Европе еле смог найти родину на глобусе. От других стран аттракционов диснеевская Америка отличается тем, что не позволяет себе экзотических деталей. Тут на нескольких гектарах представлена чистая ностальгическая мечта. Смотреть здесь в принципе не на что. Типичная провинциальная Мейн-стрит. Улица, фонарь, аптека, плюс пожарная охрана. Но все это застыло в том идеальном времени, когда не только улицы, но и нравы были чисты. Когда не было преступности, наркотиков, богемных юнцов, расовых конфликтов. Я такой страны не застал, но теперь хотя бы знаю, что означает эта самая старая добрая Америка.
Передача Александра Генниса, приуроченная к 25-летнему юбилею парка Disney World во Флориде.
У Disney World со временем такие же сложные отношения, как и с пространством. В сущности, он обходится двумя временами – прошлым и будущим. Настоящему времени, этому прибежищу убогого реализма, здесь места нет. Утопия может существовать либо в золотом веке, который уже был, либо в том, который еще будет. Поэтому из пасторальной Америки, застывшей где-то между изобретением подтяжек и присоединением Техаса, вы попадаете прямо в ослепительный 21 век. Научно-фантастический Эпкот-центр с его головоломной, попавшей на все открытки архитектурой, это торжественный гимн прогрессу. Ведущие американские компании вкладывают огромные деньги в аттракционы, обещающие перенести вас в мир будущего при помощи продукции этих фирм. Но на самом деле здесь рекламируются не конкретные изделия, а сам научно-технический прогресс, который и есть путь к счастью. Все аттракционы построены по одному принципу. Вас сажают в вагончик, в котором вы совершаете недолгое путешествие по страницам человеческой цивилизации. Куклы-автоматы выплывают из темноты и разыгрывают сценки, из которых яствует, что когда-то не было колеса, а потом его изобрели. Затем к колесу приделали моторчик, потом крылья. Наконец появились ракеты, которые привозят вас в светлый храм будущего. Здесь роботы уже наряжены в скафандры. Они живут на космических станциях и в подводных городах. Их окружают компьютеры и лазеры. Невооруженным глазом заметно, что по мере приближения к 21 веку куклы становятся все веселей. Если изобретатель колеса угрюм и задумчив, то пластмассовый человечек в прозрачном скафандре приплясывает от счастья. Каждый может убедиться, что как ни прекрасно американское сегодня, завтрашний день будет еще лучше. Вообще-то моему поколению, выросшему на романах Беляева и Ефремова, хорошо знакомы эти веселые и слегка липоватые краски грядущего. В трактовке Эпкоцентра прогресс нагляден, прямолинеен и утилитарен. Он является прямым результатом сложения. Чем больше изобретений, тем лучше наша жизнь. Об этом рассказывают и даже поют автоматические куклы, демонстрируя, насколько лучше стал человек с тех пор, как появился электрический утюг. Впрочем, всем понятно, что диснеевское будущее, как и диснеевское прошлое, должно быть безмятежным. Не для того приезжают туристы во Флориду, чтобы им показывали изнанку прогресса. Но даже если учесть это обстоятельство, трудно не разочароваться в диснеевской интерпретации научно-технической революции. Уж слишком она проста. Дело в том, что сверхсовременный Эпкот-центр на самом деле весьма старомоден. Весь он вырос из романов Жюль Верна. Во времена Жюль Верна любое изобретение было осмысленным результатом усилий человеческого гения. Фантастика не отрывалась от реальной почвы. Будущее вырастало из настоящего. Его, это будущее, можно было растолковать читателям, чем и занимался Жюль Верн, который видел свою задачу в популяризации прогресса. Возьмем первый попавшийся эпизод из книги «20 тысяч лье под водой». Это, кстати, самый популярный роман Жюль Верна в Америке. Соответственно, и к аттракциону «Натилу» самая длинная очередь в Дисневорде. Вот как описывает Жюль Верн свое чудо науки и техники.
Приказание сейчас же было передано в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом. Механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в золотники. Поршни привели во вращение грибной вал. Лопасти винта стали вращаться со все возрастающей скоростью.
Честно говоря, мне кажется, что этот абзац списан из физики Перушкина. Но современники Жюль Верна находили поэзию во всех этих золотниках и поршнях. Прогресс тогда выражался в конкретных, в принципе доступных пониманию рядового человека, технических реалиях. В наши дни нам приходится иметь дело не столько с научно-технической революцией, сколько с ее атрибутами. Мы пользуемся достижениями прогресса без всякой надежды разобраться в том, как они устроены. Этот парадокс заметен в концепции современной игрушки. Если сравнить детский конструктор времен Жюль Верна с тем, который продается сегодня, то обнаружится потрясающий регресс. Соорудить модель парусника несравненно сложнее, чем составить из готовых кубиков какой-нибудь фантастический планетолет. Ведь парусник должен работать, то есть плыть. Не так уж просто установить руль и паруса так, чтобы кораблик на самом деле повиновался ветру, даже если вы испытываете его в городском фонтане. Зато ничего не стоит, приставив один кубик к другому, назвать это сверхлазером для киберпространства. Чудеса Эпкот-центра рассчитаны на то, чтобы принимать их на веру. Несомненно, что когда-нибудь человек будет жить на космических станциях или в подводных городах. Но также несомненно, что в отличие от героев Жюль Верна, ему не придется разбираться в том, как устроены эти хитроумные изобретения. Для того, чтобы пользоваться телевизором, надо знать только, где он включается. Хотя Эпкот-центр проповедует светлое будущее, его идея прогресса рассчитана скорее на потребителя, чем на творца. В целом, это не больше, чем дорогостоящая и не очень умная игрушка, которая ратует за прогресс самым незатейливым образом. Впрочем, возможно, этот не слишком юбилейный вывод не совсем справедлив. В том же Эпкот-центре есть не только улыбчивые куклы с антеннами на затылках. Скажем, в павильоне «Земля» я видел, как выращивают разные съедобные растения, от бананов до салата, на голом песке. Используя эту агротехнику, корням каждого растения подводится по тонким трубкам вода, можно засадить целую Сахару.
В эфире передача Александра Генниса, приуроченная к 25-летнему юбилею парка Disney World во Флориде.
В основе Disney World лежит сказка. Если в Эпкот-центре она облачена в наукообразную жульверновскую форму, то в главном флоридском парке в Волшебном Королевстве сказка живет в чистом виде, разве что слегка приправлена приключенческим романом. Пираты, феи, гномы, привидения, дикари – весь положенный набор представлен тут теми же куклами-автоматами. Особенно поражает воображение заколдованный замок, где сотворенные из воздуха при помощи голографии призраки убедят любого скептика в существовании некротических явлений. Как и вся Америка, диснеевская сказка выросла на европейских корнях. Но есть у нее и своя специфика, которая не бросается в глаза, когда вы смотрите гениальные фильмы самого Уолта Диснея, но заметна в волшебном королевстве Дисней Уорлда. Американская сказка, в отличие от своего европейского прототипа, более поучительна, более бесконфликтна. В ней нет той таинственной грусти, которая придает обаяние Андерсону. Сказки Дисней Уорлда показывают, как быть богатым и здоровым. Сказка Андерсона всегда помнит, что между ней и жизнью лежит пропасть.
«Счастливые люди, — сказал писарь, — летаете себе где хотите и куда хотите, а у нас цепи на ногах. Да, но ими вы прикованы к хлебному дереву, — возразил поэт. Вам не надо заботиться о завтрашнем дне, а когда вы состаритесь, получите пенсию».
Вот как раз этого, типично андерсоновского конфликта между поэзией и прозой, и лишен Disney World. Здесь детей убеждают, вы рождены, чтобы сказку сделать былью. И делают это с тем же пылом, что когда-то в России, но надо признать, с гораздо большими основаниями. Ведь Disney World не настаивает на нерушимости своих границ. Сказка здесь просто живет в более сгущенном состоянии, чем на остальной американской территории. Но ей ничего не стоит выплеснуться за пределы волшебного королевства. Похоже, что именно это и произошло в случае с космическим центром имени Кеннеди, который расположен неподалеку от Disney World на мысе Канаверал. Вряд ли место для космодрома выбирали, исходя из этого соседства, но совпадение потрясающее. Центр Кеннеди как бы завершает флоридский туристский набор. Более того, если вспомнить опять Жюль Верна, а в диснеевских краях без него не обойтись, то окажется, что знаменитая пушка, благодаря которой его герои попали на Луну, была установлена как раз там, где сейчас запускают настоящие ракеты. Так тезис о сказке и были находит подтверждение в самой что ни на есть настоящей жизни. Хотя американский космодром действует отнюдь не понарошке, в нем немало заимствований из диснеевских аттракционов. Чтобы экскурсанты не скучали, их здесь тоже развлекают искусными иллюзиями. Например, привозят на контрольную станцию, в которой при помощи кино и звукозаписи воссоздан исторический момент запуска первой ракеты на Луну. Я так и не понял, что здесь было настоящим, а что бутафорским. Мелькали загадочные лампочки, раздавался рев двигателей, гремели фанфары, и кто-то бархатным голосом произносил: «Это маленький шаг для человека, но большой для человечества». Покорение Луны мало чем отличалось от космических чудес Disney World. Правда, тут не продавали мороженого. Больше всего на космодроме мне понравились аллигаторы. Их присутствие ощущается во всей Флориде. Даже в ресторанах тут наравне с хот-догами продают жареные хвосты земноводных. Однако, когда метрах в 100 от пусковой установки я увидал большого и довольно агрессивного аллигатора, ощущение иллюзии стало уж совсем неприличным. Зверь, однако, оказался настоящим. Здесь, на территории космодрома, огромный заповедник, где живет множество диких животных. Теперь мне стало понятно, как могло произойти то невероятное нападение аллигаторов на космонавтов, о котором в свое время писали все американские газеты. Дело в том, что космический центр охраняется строжайшим образом, и животные наслаждаются полным покоем. Отсюда следует, что лучшие места для заповедников – военные базы. Все равно их стерегут от шпионов, так почему же заодно не побеспокоиться об экологии? Флоридская фауна – отдельная тема. Благодаря роскошному климату сюда перебираются на зимовку не только старушки, но и перелетные птицы. Флорида – рай и для людей, и для зверей. Лучшее этому подтверждение – очередной развлекательно-познавательный парк «Мир моря». Если начиненный пластмассовыми роботами Эпкот-центр проповедует гармонию человека с цивилизацией, то «Мир моря» задуман как апофеоз межвидовой любви. Здесь стирается грань между нами и нашими меньшими братьями. Это не зоопарк, не аквариум, не цирк. Нет, «Мир моря» — это Эдем, райские кущи, где волки дружат с агнцами. Тут вы можете покормить огромных скатов, поиграть с тюленями, похлопать дельфина по могучей резиновой спине. Вот так должно быть жил Адам до тех пор, пока ему не приспичило познать добро и зло. Флорида застыла в этом безгрешном состоянии. Поездка в Disney World – это путешествие в империю добра и красоты. Здесь скопились неиссякаемые запасы оптимизма. Но мне, увы, уже не хватает той по-детски беззаботной веры в кукольные чудеса прогресса и процветания, без которой диснеевский рай кажется конфетным фантиком. Впрочем, в Disney World мое мнение недорого стоит. Он, в конце концов, для тех, кому до 16. Диснеевские кущи взрослых берут как неизбежное зло, чтобы за билеты платили.
Вы слушали радиоочерк Александра Генниса, приуроченный к 25-летнему юбилею парка Disney World во Флориде. В передаче принимала участие Рая Вайль.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляло музыкальная атмосфера того времени. Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников,
который деньги себе забирает в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Свобода в